è della Dusa.
Здравствуйте! Сегодня в подкасте «Что случилось?», этом самом посвященном новостям, которые долго остаются важными, Сергей Вакуленко, эксперт рынка нефти и газа, старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. Рад встрече.
Здравствуйте.
Мое имя Владислав Горин, я работаю в «Медузе», которая этот подкаст производит и распространяет. Тема эпизода – танкерный флот России. И повод, ну их несколько, если быть совсем формалистом, три. На этой неделе было сперва две аварии, причем одновременно на двух танкерах в Черном море недалеко от Керченского пролива. В том числе вылился мазут в районе пролива Иванапе, объявлен режим чрезвычайной ситуации. А еще во вторник третий танкер в районе порта Кавказ у берегов Краснодарского края подал сигнал бедствия, но там, кажется, обошлось легче, чем в случае с первыми двумя. Я предлагаю оттолкнуться от этих поводов и в конце поговорить, что это тенденции, обман восприятия и совпадение, или действительно из этого стоит делать какие-то далеко идущие выводы, глубокие выводы. Сперва про то, как существует в условиях санкций ограничений на цену российской нефти этот самый флот. Интересно поговорить, в частности, теневой флот, как функционирует российский. У вас был про это не так давно текст в Карнеги «Политика». Что это за флот? Что он собой представляет сейчас в конце 2024 года?
Теневой флот – это очень интересное явление. Одно из определений теневого флота такое. Это суда, которые перевозят российскую нефть и которые не застрахованы в компаниях-страховщиках, входящих в консорциум IGPI – International Group of Property and Casualty Insurance. Определение очень забавное, потому что в этот клуб вообще-то входят далеко не все компании. Ну, например, там несколько крупных японских страховых компаний в этот клуб не входят. Кроме того, как выясняется, до 2022 года от трети до половины танкеров, обслуживших российскую нефть, тоже не страховались в этом клубе. Это были там в основном танкеры Совкомфлота, которые страховались в российских компаниях. То есть получается, что это тоже были суда теневого флота. Но тогда это никого не волновало. Почему это волнует всех сейчас? Потому что, когда был введен механизм ценового потолка, было решено, что механизм энфорсмента ценового потолка должен выглядеть следующим образом. Судовладельцы и страховщики, предоставляющие свои суда в использование нанимателей, тем, кто возит российскую нефть, должны проверять, а почем эта нефть продается. Соблюдается ли при этом ценовой потолок? И если ценовой потолок не соблюдается, то тогда ни вам страховки, ни вам судов. И была надежда, что таким образом российской нефти, продающейся выше ценового потолка, будет перекрыт путь на рынок. И таким образом вынуждена будет Россия нефть по цене ниже ценового потолка продавать. Выяснилось, что Россия смогла и суда найти в обход от традиционных судовых брокеров, базирующихся в основном в Лондоне, и страховку им какую-то организовать в обход этих традиционных страховщиков. И, соответственно, ценовой потолок и не работает, что, соответственно, всех сильно удручает. Из-за чего вся заруба и происходит.
Замысел в том, что если цена продажи российской нефти выше $60 за баррель, то Российская Федерация получит меньше денег на ведение войны, но при этом мировой рынок нефтяной не испытает негативных, да, последствий, не сильно вырастут мировые цены на нефть. Можно рассуждать про то, насколько это вообще сейчас разумно, учитывая там действия Соединенных Штатов. Вот Трамп приходит, обещает за счет увеличения производства цены на нефть так снизить. Но правила примерно таковы. Вы сказали про страхование. А кто страхует российские суда? Что за экзотические юрисдикции? Камерун, там, кажется, был. Кыргызстан. Вот последний очень веселит в силу своего морского величия при географической континентальности финансового аналитика Александра Каляндра.
Не, погодите. Есть две большие разницы. Одно – это флаг судна. И вот там действительно Камерун, Кыргызстан и так далее. Самые экзотические юрисдикции. Действительно, многие страны зарабатывают на том, что содержат судовой регистр с не слишком обременительными правилами. Если говорить о курьезах, есть такая платформа Malikpak у берегов Сахалина, которая добывает нефть. Это скорее искусственный остров, который стоит на искусственном основании. Он засыпан камнями, никуда двигаться не может. Тем не менее, он считается судном, кораблем. При этом у него швейцарский флаг. Видимо, это такой флагман швейцарского королевского флота. Это уж если о курьезах говорить, да, Швейцария, видно, морская держава. Так вот, значит, если говорить о судах, то Камерун, Маршалловы острова и прочее – это судно флага. Страховщики при этом могут быть чьи угодно. Опять-таки, вот этот флаг удобства, есть такие традиционные, хрестоматийные, да, флаги удобства, Панама, Либерия, Греция, которые известны еще со старых времен. Другие страны тоже сообразили, что это вполне себе бизнес, таких флагов удобства развелось довольно много. У вполне себе респектабельных судовладельцев суда тоже ходят под флагами этих стран. Другое дело, что они страхуются в других юрисдикциях. А где страхуются российские суда, где они покупают ОСАГО, фактически, как автомобилисты, да где угодно. То есть это могут быть и китайские страховщики, какие-то азиатские, индийские, гонконгские, там, из Эмиратов и так далее.
Кыргызстан пару, кажется, танкеров застраховал, и камерунская тоже какая-то страховая компания, я во всяком случае помню такое. Надо сказать, сколько всего танкеров? 150, да, примерно?
Нет, их сильно больше. Танкеров, которые вообще обслуживают российскую нефть, несколько сотен. То есть в мире существует примерно 2500 танкеров, ну, такого разумного масштаба, которые возят сырую нефть. Это вот Афромаксы, Панамаксы, Суэцмаксы. То есть это начиная примерно с 60 тысяч тонн и до 160. А выше 160 там уже VLCC, то, что называется, очень большие танкеры, которые ходят, ну, например, из Персидского залива в Мексиканский или из Мексиканского залива в Роттердам. Они не могут пройти через Босфор и Дарданеллы или через датские проливы, поэтому российскую нефть эти танкеры практически не обслуживают. Так вот, танкеров вот этих классов, Афромакс, Панамакс, Суэцмакс, в мире около 2500. По крайней мере, в статистике видно, что около 2500 таких танкеров были на ходу, забирали где-то нефть в 2023-2024 году. Около четверти из них забирала российскую нефть. То есть около 600 примерно.
Если мы говорим про флот, непосредственно связанный с Россией, тут надо все-таки, поскольку неопределенное понятие «теневой флот», дифференцировать. Да, сказал «теневой флот», понял, что это как ДНР, и не народная, и не республика. У России непосредственно, у компаний, связанных с Россией, где бы судно не было зарегистрировано, примерно сколько танкеров, и стоит ли выделять в какую-то отдельную категорию эти суда или нет? Это как раз вот такие очень гибкие, гибридные договорные отношения. Кого подрядили, кто перевез, тот и молодец.
Вот, на мой взгляд, не стоит. Более того, иногда говорят, а вот это там не пойми какие конторки, контора Никанора, которая там где-то сидит там в Дубае в одной комнатушке где-нибудь в подвале, сегодня она есть, завтра ее нету, а вот это респектабельный греческий судовладелец, там, у которого еще дедушка держал судовладельческую контору в Пирее, совсем разные вещи. Но российскую нефть возят и те, и другие. И действительно, какие-то танкеры могут принадлежать напрямую этим компаниям, какие-то могут быть взяты в бербоут-чартер. В общем, разницы особенной нет. Дальше это могут быть конторы, организующие судовладение или чартер, созданные через российские деньги, какими-то российскими людьми, которым дали денег, которые поскупали эти старые танкеры. Это могут быть люди из бывших советских республик со связями в Москве. Вот почему-то довольно много компаний с корнями в Азербайджане обслуживают этот бизнес. Но, на мой взгляд, опять-таки, особенной разницы нету. То ли предпочли люди из Баку, открыли контору в Фужейре, зафрахтовали какое-то количество танкеров, возят на них российскую нефть. Или это потомственные судовладельцы из Пирея. Эффект-то один.
Один до один, но в нынешнем контексте, кажется, это может иметь значение. Я говорю про вот эти «Волга-нефть» танкеры, которые на неделе имели сложности в навигации, выражусь деликатно. И вот этот дискурс, который подразумевает, что Россия мало того, что обходит санкции, которые в ее отношении наложили страны, представляющие самую влиятельную часть мирового сообщества, так они еще и вредят экологии. Я тут не какие-то фейсбучные заявления пересказываю, это фактически заявление Владимира Зеленского, который сказал, точная цитата, «этим судам было почти 50 лет, они вообще не должны были эксплуатироваться, особенно в этой части акватории и в этот сезон». То есть, когда мы видим такого рода новости про то, что танкер сел на мель или у него отломилась, да, часть, и там какие-то люди погибли, и вообще все нехорошо, вылился мазут, мы должны в этот момент говорить, ну да, это потому что Россия обходит санкции, использует вот вот такие странные методы, не может поддерживать правила безопасности или нет, это все-таки несправедливо. И, положа руку на сердце, не стоит превращать в тенденцию вот эти три новости недели.
Если говорить о конкретных танкерах под общим названием «Волга-нефть», это действительно совсем другая история. Ну, то есть, для начала, ничего теневого в этих танкерах как раз нет. Они вполне себе принадлежат российской компании, известной «Кама Шиппинг». Это вполне себе суда российского регистра, ходят под российским флагом. Другое дело, что это суда вообще не международного плавания. Это суда внутрироссийского плавания. Что там было? Эти суда взяли груз мазута на, по-моему, Саратовском НПЗ, прошли Волгодонским каналом, спустились по Дону в Азовское море и везли, я так понимаю, к терминалам, которые отгружают нефтепродукты. Это там есть там порт Кавказ, в порту Новороссийска есть мазутный терминал, и везли они их туда. Это была такая внутрироссийская доставка, и из этих терминалов это должно быть перегружено. Танкер это, ну, карманного размера, то есть 5000 тонн, а танкеры, которые используются в международной торговле, это 60 тысяч тонн и выше. Действительно, эти танкеры – это совершеннейшая непристойность. То есть для начала изначально это речные танкеры. Поразительным образом в своем речном исполнении они были гораздо длиннее, чем в формате река-моря. То есть речные танкеры, они обычно узкие, с небольшой осадкой, но очень длинная. Очень длинная почему? Потому что на реках не бывает большого волнения. И волновая нагрузка небольшая. То есть даже если такой танкер идет там по водохранилищу, шансы сломаться на волнах, ну, либо оказаться на двух верхушках волны, либо получить в волне, там, которая ударит там, по носу и обломаться, у него довольно мало. Соответственно, для конверсии в класс река-моря, который более удобен с коммерческой точки зрения, что делают? У такого танкера вырезают серединку, и сваривают кормовую и носовую часть вместе. Сваривают, так, знаете, мужики за гаражами, что называется, колхозным образом. И действительно, этим танкерам им больше 50 лет. И видно было, кстати, на видео, что ровно по этому сварному шву, видимо, достаточно некачественному, оно и сломалось. Хотя по классике вообще-то у корабля должен быть киль более-менее монолитный и так далее. То есть это действительно совсем другой класс, категория, лига судоходства. Это некоторый индикатор того, что в России действительно есть крайне нещепетильные грузоотправители. В частности, компания «Роснефть», которая, да, действительно отправляет вот нефть на таких танкерах, не лезущие ни в какие ворота из Саратова, например, в какие-то российские порты Черного моря. Почему Зеленский об этом говорит, почему Зеленскому это важно? Ну, с точки зрения Украины, Крым, Азовское море – это акватория Украины. И поэтому разлив произошел в их водах. С точки зрения Украины, есть там экологический ущерб Украине, украинскому побережью. Но это действительно совсем другая лига, нежели международные перевозки российской нефти. Хотя, честно скажем, с точки зрения внешних наблюдателей, это, конечно, идиотизм и глупость для российских нефтеотправителей и для тех, кто занимается надзором над российским флотом, допускать, чтобы такие происшествия происходили. Особенно в такое время, когда мир старается найти способ прикрыть судоходство этими танкерами теневого флота. В принципе, вот эти «Волга-нефти», конвертированные таким способом, это известные похоронные суда. С ними было множество аварий, там сотни людей так или иначе пострадали за долгую историю этих судов. Это очень старая советская серия 60-х годов. Такие суда сейчас ходить не должны. Если мы говорим о танкерах теневого флота, то самый пожилой танкер, который возил российскую нефть, ему было 25 лет. Средний возраст танкеров, которые возят российскую нефть, 17 лет. Средний возраст танкеров, которые возят не российскую нефть, а какую-то другую, вообще средний возраст вообще мирового танкерного флота – 13 лет. То есть разница не так велика. Гораздо меньше, чем у самого старого российского танкера и «Волга-нефти». Но да, действительно, Россия сейчас совершила большую глупость и очень помогла тем, кто хочет помешать России использовать теневой флот. А экологическая карта сейчас разыгрывается почему? Потому что не нашли никакого другого юридического способа, как все-таки закрыть проход этим танкерам теневого флота через датские проливы. Международное право, United Nations Convention on the Law of the Sea, конвенция морского права, написано так, что закрывать проход через международные проливы которые даже считаются территориальными водами, скажем, там, Дании или там, Эстонии и Финляндии, если говорить о выходе из Финского залива. Но это международные проливы, необходимые для международного судоходства. Закрыть проход практически никакому судну почти невозможно. И вот активно играется вот эта экологическая карта, возбуждается общественное мнение, сдаются какие-нибудь там поводы и предлоги законодателям, которые помогали бы с помощью предлога экологической опасности этот проход закрыть. Ну, потому что экологическая опасность для судоходства – это такой, знаете, универсальный предлог. Говоришь там «экологическая опасность». И сразу все говорят, да, конечно, ну, не вопрос, надо закрывать. Что тут думать? Какие тут вообще обсуждения могут быть? И вот с теневым флотом примерно это и пытаются сделать.
При том, что, как вы объяснили, связь между конкретно этими танкерами и теневым флотом, ну, никакая, нулевая. Из вашей статьи с удивлением узнал, что возить нефть танкерами – это не особенно выгодный бизнес, и, видимо, этим объясняется та легкость, с которой Россия такие суда не зафрахтовала, но вовлекла, да, в нефтеторговлю. А еще раз, можете повторить, сколько примерно судов возит нефть из России? И вы сказали про Балтийское море, про датские проливы. Не Черное море разве, не через Босфор? Вот этот путь является основным маршрутом, по которому российская нефть сейчас вывозится.
Основной маршрут сейчас Балтика. То есть довольно много выводится из Тихоокеанского порта Казьмино. Ну, сколько туда могут доставить, столько и везут. Но основной маршрут сейчас Балтика. Причем там есть нефть, есть нефтепродукты. Но и то, и другое в основном везется из Балтики. И это около 600 танкеров. Которые так или иначе хотя бы один раз брали российскую нефть в последний год.
Куда везут?
В Индию, в Китай в основном. Подавляющий объем именно сырой нефти – это Индия и Китай. А дизель и... Ну, в основном дизель, бензин по морю практически не возят. Это разные страны. То, что называется Атлантический бассейн. Там Нигерия, Бразилия, что угодно. Мазут возят в Саудовскую Аравию, особенно летом. Саудовская Аравия использует этот мазут для генерации электричества.
В продажах российской нефти сейчас танкеры – это какая доля? Можно ли это примерно оценить? И есть же еще разные схемы. Не обязательно теневым флотом вывозить. Можно даже трубопроводную нефть как бы подмешивать, как бы, потому что формально смешивать с нефтью других стран, обелять, что ли, российскую нефть на бумаге.
Россия сейчас экспортирует примерно 7 миллионов баррелей в день нефти и нефтепродуктов. А дальше поехали считать. Примерно 300 тысяч баррелей в день идет по трубопроводу «Дружба». В основном Чехия, Венгрия, вот эти страны. Примерно такой же объем идет в Китай через Казахстан, ну, на самом деле, по свопу. То есть Казахстан якобы поставляет свою экспортную смесь по северной «Дружбе» в Польшу, хотя физически это нефть российская. А якобы Россия через Казахстан поставляет нефть в восточную часть Китая, хотя это нефть физически казахская. Примерно 1 000 000 баррелей в день уходит по трубопроводу в Китай. Примерно 500 000 баррелей в день уходит по трубопроводу в Казьмино и там морем в Китай. То есть, соответственно, вот у нас осталось 2 миллиона баррелей в день, которые мы так или иначе куда-то рассосовали. И, соответственно, 3 миллиона баррелей в день уходят из Балтики и Черного моря. Примерно 1 000 000 баррелей в день из Черного моря, 2 миллиона баррелей в день из Балтики. Ну, так, в крупных цифрах, да? А еще примерно 2 миллиона баррелей в день уходят в виде дизельного топлива, мазута и других нефтепродуктов, в основном в пополаме Балтика, Черное море.
Совсем черных схем, как знаете, было в свое время с нефтеторговлей из Сирии, в том числе с территорий подконтрольных исламскому государству. Такого нет, это просто не нужно.
Не нужно, да, зачем? Все относительно в белую, да. То есть танкеры загрузились, у них там все необходимые накладные есть.
Про сделку, которая сейчас с Индией готовится, нужно ли знать, понимать и иметь в виду? И как вам вообще сам симптом, когда Индия, которая и так покупала российскую нефть, хочет долговременных отношений?
В принципе, это рамочные договоры, и в них, как правило, стоит, что не фиксированный объем, а слово такое «up to», до таких-то объемов, а реальные условия поставок, графики и так далее согласуются каждый год. То есть я бы уж такого огромного значения этому десятилетнему контракту не придавал. Подобные контракты у России, у российских продавцов были до войны. Там могли быть контракты на 5 лет, например, там, с трейдинговым подразделением компании Shell или Total на поставки в Роттердам. Ну вот сейчас какие времена, такие новые торговые партнеры.
про теневой флот. Опять же, если не следить внимательно, а читать новости по заголовкам, скакать, как многие из нас делают, листая ленту, будет впечатление, что этот флот буквально обнаруживается, санкционируется, и приходится эти суда заменять, во всяком случае, заключать новые какие-то договоры, искать новых подрядчиков на перевозку российской нефти, и Украина, например, что-нибудь может обнаружить и сказать, вот этот танкер возит российскую нефть, сейчас 15-й пакет европейских санкций, где тоже много сказано про теневой российский флот. Насколько эта система, которую Россия использует, теневого флота, устойчива и воспроизводима? Насколько она резистентна к санкциям?
Я прям себя представляю, Кирилл Буданов лично инструктирует, отправляет разведчиков, чтобы они по-пластунски приползли в гавань Новороссийска, Услуги, и там через бинокль пытались прочитать название судов, чтобы узнать, какой же это теневой флот возит российскую нефть, а потом они морзянкой отстучат эту информацию в Киев, а потом, значит, Украина передаст эту информацию своим союзникам, и эти корабли забанят. Ну, не так все это делается, на самом деле. Вот можно спокойнее, сидя у себя в кресле, пользуясь там информацией там, с Marine Traffic и с чего-нибудь подобного, видеть просто какие суда, где, чем заливаются, куда они потом идут. А дальше каждый из них, конечно, может оправдываться, что не-не-не-не-не, вот я отвез нефть, которая стоит $60 за баррель. А что средняя цена российской нефти в этом месяце сильно выше, так это все остальные дорогую вышепотолочную нефть везли. Вот 98% российской нефти, вот да, она выше потолка, а мой конкретный груз, извините, он был ниже потолка. Ну и все так вот и оправдываются, да, это называется plausible deniability. То есть искать эти суда не надо, да, можно и в реальном времени отслеживать, где какое судно залилось, где оно свой груз сгрузило, посмотреть по таможенной статистике Индии или Китая, почем там эта нефть продавалась, это, в общем, не бином Ньютона, это все исследовать. А дальше ситуация следующая, да, действительно, время от времени США и Европа вносят эти суда в свои проскрипционные списки. А вот здесь уже большая разница. Европейский проскрипционный список, он довольно беззуб. Это означает, что судну, находящемуся в нем, никто ничем в европейских портах не поможет. Заходить туда нельзя, бункероваться, заправляться топливом нельзя, сливать лияльные воды, канализацию, нельзя, и брать сухари, солонину покупать в этих портах тоже нельзя, пусть там морячки от цинги помирают. Но у танкеров не такая большая команда, у танкеров довольно большой топливный бак, уж как-нибудь они могут перетерпеть вокруг Европы, ходя без необходимости в европейские порты заходить. Правда, возникает проблема, что этот бан распространяется, в частности, на возможность нанимать лоцманов. И это действительно проблема, да, потому что они себе не враги, они хотели бы все-таки с лоцманом пройти неприятные проливы, но им сложнее платить, да, потому что этот бан, как правило, означает, что вы не можете заплатить никакому экономическому агенту европейскому в евро. Американский бан хуже. Вот у Европы концепции длинной руки европейского правосудия отсутствует. Американский бан говорит, что любому из тех, кто находится под там, сенью американского законодательства, запрещается иметь дело с санкционированным субъектом, а если имеешь дело, то, пожалуйте, бриться, это уголовное преступление. В Европе так не происходит. Европейские суды говорят, что у нас есть юрисдикция только над тем, что происходит либо с европейскими гражданами, либо в европейском географическом пространстве. Американская концепция гласит, что если судно теневого флота, забаненное, где-нибудь в бананово-лимонном Сингапуре, заплатило $10 купюрами за мешок сухарей, то поскольку в этом участвовала американская валюта, то все, у американского суда есть над этим юрисдикция, и тогда получается вот эта сделка, и судно само, и тот, кто ему сухари продал, оказываются субъектами американского законодательства, нарушившими американское законодательство, им обоим, пожалуйста, срок. Вот тут дальше возникает большая проблема. Вы хотите иметь дело с судном, которое оказалось под американскими санкциями, вы, в принципе, можете это делать. Если вы в бананово-лимонном Сингапуре продали этот мешок сухарей за нитку ракушек каури или там бусы стекляруса, будучи сами сингапурцем, а корабль под камерунским флангом, а капитан его азербайджанец, вы можете так делать. Это не запрещено. Но упаси вас Господь обменяться при этом, например, имейлами, проходящими через американский сервер. Вот так это происходит. А у европейских санкций вот этой длинной руки нет.
А насколько интенсивно это происходит? Насколько эта практика болезненна для такого рода сделок, для этого теневого флота?
Это появилось не вчера. Это там давняя известная история, например, с иранцами. Да? Иранцы в таких условиях существуют последние 40 лет. Время от времени санкции усиливаются, время от времени санкции ослабляются. Поэтому технология того, как продавать сухари на судно теневого флота в неамериканских портах, в общем, давным-давно отлажена. Другое дело, что умеют это делать некоторые конкретные люди, и те, кто, например, занялся торговлей российской нефтью, никогда в эту ловушку еще не попадавшие, попавшие в нее в первый раз, начинают задумываться, ой, там, мама-мама, что же я буду делать, как нам дальше жить и вот как в этих условиях работать. Но потом они их там сводят с правильными людьми, им объясняют, как дальше жить, и вдруг выясняется, что корабль, оказавшийся под санкциями, вдруг начинает снова ходить и что-то возить, и с него принимают нефть. Те, кто раньше принимал нефть у иранцев и знает, как это делать, и все, в общем, как-то нормально работает. Но еще, кстати, это объяснение, почему в теневом флоте держат старые суда. У судна всегда есть как бы две ценности. Остаточная ценность, сколько за это судно заплатят, когда его сдают на металлолом. Вот просто по тоннажу ржавого металла. И функциональная ценность, сколько это судно будет зарабатывать, ходя по морям и возя грузы. Если судно попало под санкции, сдать его на лом все равно, в общем, можно. Где-нибудь его там распилят. Но теряется вот эта стоимость использования как, собственно, работающее судно. Поэтому, если у вас есть риск, что вас под санкции заведут, имеет смысл покупать суда, у которых остался там год полезной жизни. И, соответственно, вы покупаете корабль почти по цене лома, гоняете его хвост и в гриву. А через год, даже если вас под санкции не подвели, вы его сдаете по цене лома и покупаете новое судно. А если вас под санкции подвели, ну что ж поделать, вы потеряли полгода вот этой ценности последнего пробега, сдадите судно на лом раньше. Вот такую бизнес-стратегию диктует вот эта ситуация.
С точки зрения Российской Федерации, российских поставщиков, какая там математика, какую премию им приходится платить и в какой момент им станет невыгодно использовать флот? Ну, можно, наверное, по трубам продавать меньшие объемы, например. Ну, простите, это профанство, но вдруг «бури, детка, бури», да, лозунг Дональда Трампа сработает. Ниже какой отметки нефть должна подешеветь, чтобы Российская Федерация сказала, ой, нет, переплачивать за эти суда, капитаны которых, или владельцы, вернее, да, которых прикидывают, что им дешевле возить российскую нефть или сдать все это в металлолом, нам они больше не нужны, ну, не за что платить.
Ну, мы здесь смешиваем два явления, да? Первый – это при какой цене невыгодно добывать российскую нефть, а второй – это там, насколько должны подорожать перевозки, чтобы это стало невыгодно. Вот сейчас такое ощущение, что стоимость перевозки российской нефти из там, Приморска на Балтике в Индию, в Китай – это там, 8-10 долларов за баррель.
Это включая премию за обход санкций?
Да, порядок такой. Может быть, еще пара долларов скидка к нефти сопоставимого качества в уже индийском порту. Ну, еще Игорь Иванович Сечин очень любит рассказывать, что есть большие транзакционные издержки, не менее 3 долларов за баррель, на репатриацию этой выручки, на деньги и так далее. Ну, там есть большой спор, есть это транзакционная издержка, нету, но это отдельный вопрос. Ну, соответственно, если там нефть стоит там, 70 долларов за баррель, то эффективная цена Urals в порту, ну, 60. Сейчас выглядит так, что вот техническая себестоимость нефти, если это нефть из уже существующей скважины, то это примерно 15 долларов за баррель с доставкой до порта. Если это нефть из той скважины, которую нужно пробурить на месторождении в Западной Сибири, то это 20 долларов за баррель. Дальше начинаются налоги, да, то есть налоги могут быть достаточно высоки. Соответственно, если цена этой нефти в порту продажная 60 долларов за баррель, то нефтяная компания получает отнюдь не 40 долларов за баррель прибыли, да, с этой нефти, а хорошо, если 10. А 30 уходит государству, а то и 35. Но хорошо, вот 35 ушло государству, 20 это стоит, и вот там 5 компаний осталось, 5 долларов на баррель, такая нормальная, хорошая, нет-то прибыль, на это вполне можно жить. Когда цены на нефть падают, есть, во-первых, готовые формулы для расчета налогов, по которым доля государства тоже падает. Причем при снижении цены нефти на $10 за баррель государство теряет примерно 8, а компания 2. Вот так там эта механика работает. Ну и государство, в принципе, тоже себе не враг, и начинает уметь подкручивать эти цены довольно сильно. Поэтому я бы предполагал, что заметный спад российской добычи, вот именно потому, что неэкономично добывать здесь и сейчас, может начинаться так примерно при $40 за Brent. И, скорее всего, кстати, вот эта вот разница в цене, она тоже падает, если цена на нефть идет вниз там, ну, по ряду причин. В частности, потому что вся прочая добыча становится тоже малорентабельна, спрос на танкеры снижается и т.д. и т.п. Поэтому вот это «бури, детка, бури» должно загнать цену нефти, продажную в мире, очень низко, при том, что себестоимость американской нефти заметно выше. То есть при $80 за баррель американская нефть умеет прирастать на 1 миллион баррелей в день в год. При $60 за баррель американская нефть скорее падает на 1 миллион баррелей в день в год. Понятно, что это лечится субсидиями разнообразными, но субсидии должны быть очень большие. Ну и вопрос, если есть экономические цели Трампа, инфляция, снижение налогов и так далее, насколько это совместимо с идеей дать высокие субсидии американской нефти, чтобы высадить с рынка российскую? Ну, не очень похоже это совместимые истории.
То есть нужно подвести какой-то итог, и вы бы сказали, что Российская Федерация прибегала и будет прибегать в обозримой перспективе к такого рода транспортировке нефти, потому что это все еще выгодно, и все еще и российский бюджет, и российские компании продолжат получать деньги.
Да, для России использование теневого флота – это вопрос экономической жизни и смерти. То есть по трубе Россия может экспортировать, ну, малую долю своей нефти там. Хорошо, если треть экспорта. Поэтому, да, для России крайне важно продавать нефть по морю. И, кстати, даже если бы не было бы такой большой проблемы с потолком цены, то есть, в принципе, тот потолок цены в $60 за баррель, который сейчас России предлагается, он не так и страшен. По нему чисто экономически можно было бы продавать. Но важно что? Что как только российская нефть попадает вот в эту систему учета и контроля западной коалиции, это скользкая дорожка, да, потому что сегодня это $60 за баррель, завтра $35 за баррель, а послезавтра вся выручка поступает на специальный эскроу-счет, расходы с которого контролируются западной коалицией. И все, в общем, понимают, как это могут работать, и для России, там, российского государства принципиально, чтобы этого не произошло, чтобы у западной коалиции не появился контроль над российской нефтяной выручкой. И действительно много сил на это будет тратиться. С одной стороны, а с другой стороны, западная коалиция, понимая, что это основная выручка, основной доход России, всячески пытается хоть как-нибудь начать контролировать эту российскую нефтяную выручку. И, соответственно, экономическая война между Россией и западной коалицией, вот это один из, наверное, двух ее основных фронтов. А второй – это вот контроль над денежным обращением, банками и так далее.
Спасибо огромное.
До свидания. Рад был вас видеть. Надеюсь, до новых встреч.
Это был Сергей Вакуленко, эксперт рынка нефти и газа. Вы слушали подкаст о новостях, которые долго остаются важными, что случилось, издание «Медуза», выпуск этого подкаста и работа всей редакции, возможно, благодаря тем людям, которые жертвуют нашему изданию свои деньги. Спасибо вам за это огромное, всем, кто хочет присоединиться к этому кругу, сообществу, братству, предлагаю воспользоваться ссылкой в описании к эпизоду, но помните, пожалуйста, каждый раз вынужден это говорить, к сожалению, ваша безопасность на первом месте. Если вы находитесь в Российской Федерации, не нужно никаким образом связываться с «Медузой», поскольку в России она объявлена нежелательной организацией, иностранным агентом, не должно быть у вас неприятностей, даже если вы из лучших побуждений и смелости хотите нас поддержать. А вот лайки и даже комментарии, особенно если на платформе, на которой вы хотите это сделать, не видно вашего имени, это пока не криминализовано, никого не преследовали, тут можно быть смелее. Еще раз спасибо и до встречи.